Продолжаем. То есть, абсолютно логически, на уровне здравого смысла, на уровне качеств стихий крестов зодиака, появляются положения, связанные с обителями, как сильным положением планет, и изгнанием, как слабым положением планет. Обращаю внимание, знаки по отношению к планетам – это прилагательные. Поэтому в натальной астрологии, имею в виду, поэтому в натальной астрологии положение обители или положение изгнания влияет на качество и способ проявления планеты, и лишь опосредованно на ее силу и на ее возможности. Потому что человек, у которого качество без примесей, без извращений, естественно, добьется большего, чем тот, у которого качество планеты искаженное, неадекватное, которому приведется по ходу дела либо маскировать эти вещи, либо менять под общий стандарт. Он просто будет отставать во времени в реализации. Поэтому обитель и изгнание, противоположное качество, прежде всего влияет на способ проявления, а не на возможности, по большому счету. На возможности больше влияют дома. Я буду показывать это в примерах. Значит, обитель – это проявление качества чистое, открытое, то есть совпадает смысл знака, в максимальной степени совпадает с смыслом планеты. Ну, скажем, для Марса в Овне. Естественное овненское состояние – двигаться вперед и пробивать лбом то, что бараны, в общем-то, лбом и пробивают. Поэтому наличие Марса в Овне, как планеты импульса, планеты активного движения в Овне, является очень сильным фактором, который, если проявляется в карте, то дает способность к спорту, к военному делу, к кузнечному ремеслу и подобного рода вещам, то есть к марсианской тематике. В свою очередь, положение в изгнании, то есть неадекватное положение, противоположное положение в знаке, делает по проявлению планеты максимально неудобным. Скажем, тот же Марс, проявляясь в Овне, реализуется естественно и максимально. В весах он похож на боксера в трусах и с перчатками, который, скажем, где-нибудь на светском раунде или где-нибудь среди хрусталя. Вот. То есть он выглядит, как бы, во-первых, не в своей стихии совсем, а во-вторых, его размах, его деятельность тут не нужна. Нужны маленькие точные действия вообще в другой сфере. Поэтому, соответственно, возникают проблемы от неадекватности положения планеты. Скажем, в качестве иллюстрации того же Марса в весах, ключевая проблема в том, что Марс реализуется неадекватно обстоятельствам. То есть он проявляется либо очень агрессивно и активно тогда, когда нужно, в общем-то, держаться в рамках, либо наоборот, не в состоянии дать отпор тогда, когда уже нужно действовать адекватно и защищать себя. То есть его проблема весовская, в соответствии с символизмом весов, уже проявляется в этой сфере. Значит, изгнание обитель, скажем, Меркурия. Ну, классическое положение, если классическое обитель, это близнецы. У человека очень хваткий ум, он легко запоминает термины, осваивает языки, вообще учится легко знаковой информации. У него цепкая оперативная память, он легко оперирует словами, он легко манипулирует словами. Но проблема его будет связана с тем, что у него нет юпитерианских качеств. Меркурий в Юпитере, Меркурий в Стрельце в изгнании, в противоположном смысле. Там проблематика какого рода? Меркурий ориентирован на слова, Стрелец ориентирован на понятия, на энтузиазм. Меркурий в Стрельце плавает и блудит словами и смыслами. У него обычно какого рода проблемы? Типовая проблема Меркурия в Стрельце – это стремление к всезнайству. Вот что, где, когда, например. Вплоть до того, что это у меня есть даже конкретный друг, опять же, который участвовал в Украинской лиге. То есть у человека, благодаря Стрельцу, широкий охват, широкий обзор, но проблема в детализации. Юпитеру это состояние естественно, а Меркурию нет. И поэтому возникает вот эта иллюзия легкомысленности, поверхностности, общих слов и так далее. То есть для Меркурия в Стрельце это будет проблемой. Венера в весах. Венера в месте, в котором все просчитано, адекватно, в котором соблюдается чувство меры и нужный баланс. Скажем так, Венера в весах – эстетизированный, утонченный вкус. Даже любовь здесь тоже по правилам. Более того, если Венера в весах, то любовь даже слегка на показ. Вот, Венера в Овне – положение в изгнании. Чувства меры нет. У Венеры главное достоинство – то, что она умеренная, она благоприятная планета. В Овне у нее экстремумы. Она то любит, то ненавидит. Причем очень часто одних и тех же людей в разные периоды биографии. Вот. Соответственно, это положение минус Венеры, то есть это ее изгнание. В Скорпионе это проявляется как более стойкая черта, потому что это Скорпионе тематика там Плутон, кроме прочего. Там существуют еще элементы длительные во времени. Ревность, обиды, Существует искажение качеств Венеры, связанное с Плутоном. Именно поэтому Венера в Скорпионе – частое явление, связанное с сексуальными, ну, скажем, не извращениями, это неправильное слово, экспериментами. Вот, то есть с какими-то попытками ее проявить и в этих качествах тоже. Вообще наличие Венеры в знаках Марса или Марса в знаках Венеры – классические показатели в натальной астрологии на то, что проблемы секса и чувств, именно чувственных взаимосвязей, будут для человека важны. Марс в весах и весы вообще акцентированный знак у тех, кто хорошо, серьезно занимается танцами. Потому что их действие должно быть эстетизировано, но это в танцах, не в футболе. А также это достаточно мелкие действия, там не нужна сила, там нужна координация. Возможно, футбол имеется в виду и то же самое. Да? То есть тебе не нужно бить по мячу сильно, тебе нужно правильно его вывести в нужное место. Водолей был бы более логичен, потому что это имеет отношение к коллективному спорту, а водолей к коллективной деятельности. И я видел, что у людей, которые заняты в коллективном спорте, кроме 11-го дома, часто фигурирует водолей. Вот. А не как обязательное правило. Поэтому я думаю, это должно иметь смысл. Я могу сказать, что у людей, которые, у мастеров боевых искусств, вот этих я смотрел, у тех, кто опирается не на собственную силу и собственные возможности, а больше любит работу с оружием, Марс в Тельце и Марс в Весах вполне естественные положения. Я это интерпретирую таким образом, что у них врожденное изгнание, они это воспринимают как собственную слабость, как недостаток каких-то качеств, и компенсируют то сильное, ту потребность, о которой сейчас буду говорить, об изгнании, при помощи компенсации оружием, при помощи усиления себя. Разница ключевая между обителью и изгнанием в том, что планета в обители, находясь в обители, кроме того, что реализуется легко, не воспринимается очень часто человеком как сильное качество. Для него это настолько естественно, как дышать. Он даже какое-то время просто в детстве может сталкиваться с тем, что не понимает, что у других людей все не так. Это касается, скажем, классических примеров Меркурия и Близнецах. Обычно такие люди, если не ленятся, то учатся очень быстро, легко, все осваивают, все ухватывают, никаких проблем. Марс в Овне или в Скорпионе – аналогичная картина. То есть проблема с физической деятельностью обычно проблемой не является. Бывают сложности при аспектах соответствующих и домах, но тем не менее это естественное врожденное состояние. Минус планет в управлении, в знаках управления, в том, что человек этот навык имеет как врожденный инстинкт, он не рефлексивен. То есть человеку легко научиться что-то делать, но ему очень трудно понять, что он делает. Поэтому совершенно типовая ситуация с тем же Марсом в Овне. Человек может быть хорошим футболистом, например, не знаю, надо проверять, вот, но он будет вряд ли хорошим тренером, потому что он просто не понимает, почему у него получается. Как у сороконожки, спроси вот в какой последовательности, и все. Навык закончился, потому что он занимается не тем, чем должен. Обитель – не рефлексивные навыки, просто врожденная сильная способность. У людей, скажем, с Юпитером в Стрельце или в Рыбах, врожденная способность понимать правила игры в мире. Они просто четко понимают, что можно, что нельзя, что правильно, что нет. Разделяют писанные правила от неписанных. Огромное количество людей, вот, из тех, кого я консультирую, может случайно, конечно, да, но поколение с Юпитером в Рыбах сплошь и рядом дают юристов. Вот, потому что очень многие люди с этим положением реализовались в юридической практике. Вот, у них это естественное положение дел. Не в том смысле, что они живут по закону жить нельзя, это противопоказано. А в том смысле, что они четко понимают, здесь заканчивается закон и начинается понятие, как закон трактовать. Вот, и у них и там никаких проблем, у них врожденное понимание этих вещей. Вот, а при Юпитере в изгнании, в Деве, например, или в Близнецах, человек путается в этих вещах, он совершенно не соизмеряет реальное положение дел с собственными ментальными конструкциями. И у него в итоге возникают проблемы, связанные с изгнанием Юпитера. Непонимание морали или подмена ее какими-то ложными, выдуманными, чисто от ума категориями, меркурианская тематика. Неуважение к закону, к праву, к определенным правилам игры, вот, и так далее. То есть это естественные вещи, которые при изгнании. Изгнание имеет в астропсихологии, в ментальной астрологии очень характерный привкус. Планета в зависти. Кто-то перевел очень удачно традиционный текст, надо посмотреть. Бенезеру, в частности. Вот, у него перевод вот, полностью соответствует эти моменты тому, что я наблюдаю в практике. Планета, находясь в изгнании, завидует тем, у кого это положение лучше. Марс в весах сплошь и рядом завидует хорошим спортсменам, и, если это мужчина, да, и людям, у которых с этим делом лучше обстоит. Венера в Скорпионе считает, что ей надо быть красивее. Жизненно важно быть красивее, чем окружающие. Потому что у нее зависть является способом мотивации. А? Ему мотивацией будет зависть к красивым женщинам. Один из вариантов – коллекционирование. А зачем? Если это очень плохое положение, он будет завидовать, уничтожая, унижая, наказывая, устраивая нехорошие всякие вещи, типа садомазохистских игр. Если это благоприятное положение, у него будет стремление покорять и завоевывать красавиц. То есть просто самоутверждаться. Изгнание является мотивацией, является зависть на первоначальных порах. Одним из показателей, что человек сумел проработать это положение, является исчезновение зависти по этой планете. То есть вы вышли на средний уровень хотя бы, если зависть пропала. Значит, Меркурий в Стрельце. Типовая проблема изгнания – зависть к умным людям. Вот это умничание характерное. Я на свете всех умнее. Если у Меркурия в Стрельце это есть, пока не готов человек к серьезной работе. Вот когда пропадает, значит, пошел вперед. Сатурн в Раке. Сатурн – безопасность, скажем так, стойкость, безопасность, устойчивость. При наличии в Раке делает человека неуверенным. Вот проблема чисто рачья в будущем. Неуверенным в себе, желающим защититься любой ценой от мира. Такие люди очень активно могут делать карьеру, чтобы обезопасить себя. Это сильный внутренний мотив. При Сатурне во Льве, который тоже является изгнанием, тоже целое поколение, там проблематика личной самореализации. Там не тема безопасности, характерная для Рака. Мне бы панцирь построить сатурнианский. А там тема самоутверждения и самореализации. Сатурн во Льве имеет привычку завидовать людям стойким и пытается играть ту же самую роль. То есть пытается доказывать, что вот мы тоже боец. Мы тоже можем выдерживать напряжение. Для социальных планет изгнания не так важны. Для высших планет они не важны почти совсем. Та же самая причина, о которой я говорил. Целое поколение живет с этим фактором. И в этом поколении мы не замечаем то, что мы, в общем-то, не совсем адекватны действительности. Это похоже на, скажем, волны. Когда плывут все вместе, всех волной поднимает, всех волной опускает. Из-за того, что мы плаваем все вместе, мы все на одном уровне. Вот, как бы нет ощущения, что кто-то выше, кто-то ниже. Поэтому, скажем, тот же Уран во Льве, положение проблемное. Вот. Но когда родилось с ним поколение, 7 лет подряд, да, рождается, то в рамках этого поколения они выглядят вполне адекватно. Там проблема исключительности, Уран в изгнании, зависть неординарным людям, исключительность как таковой, необычности. И это поколение формировало вот такие вот, пыталось формировать легенды вот таких людей. Это был их внутренний мотив. Солнце, Водолеи, желание быть, классический пример, центром в компании. Вот желание блистать, желание привлекать к себе внимание. Это пункт зависти. Такие люди плохо, если положение не проработанное, такие люди даже плохо воспринимают отсутствие внимания в свою сторону. То есть даже это является проблемой. Таким образом, изгнание – сильный мотив для роста, если только он не приводит к деградации. То есть если только человек не пытается делать противоположные вещи. Прятать это качество и не быть чем-то, оказаться чем-то. И так и жить дальше с этой ямой внутри себя. Экзальтация и падение – там другой нюанс. Экзальтация – это положение планеты, в котором она наибольше может проявиться в прикладной практической деятельности. Это идеальное положение для успехов. Это одно из дополнительных указаний в профориентации, если планета, имеющая отношение к профессии, в экзальтации, то есть на нее стоит опираться. Старые авторы называли, что это планета в гордости или в чести. То есть, опять же, это ситуация, при которой мы можем… Да. Разворачивается в ретроградное или выходит из ретроградного в директное?
Уже
директное. Но она будет ускоряться, это замечательно абсолютно. Она не быстрая, то есть успехи по ней быстро не пойдут. Но фактор сам по себе очень положительный. Значит, положение планеты в экзальтации позволяет добиваться каких-то успехов, за которые, грубо говоря, вас похвалят, если дома разрешат этому успеху реализоваться. Потому что в некоторых домах хвалить не будут. Вот. Но в любом случае по планете в экзальтации люди искренне считают, что они лучше других. И обычно у них есть чем гордиться по функции этой планеты. К примеру, мужчина с Марсом в Козероге обычно гордится тем, что у него совершенно замечательные пробивные качества, что он мужчина, каких поискать, независимо ни от чего, это глубокая внутренняя уверенность. И жизнь будет складываться, поступать с ним соответственно. Венера в Рыбах ведет себя тоже точно так же, что так, как люблю я, никто не умеет. Вот. Без вариантов. Юпитер в экзальтации, в Раке, аналогично. Самое правильное мировоззрение – традиционное. Самая правильная политика – национальная. То есть такой типаж людей абсолютно четко верит в эти вещи. Они этим гордятся. Это стойкая характеристика. Вот, и это можно использовать. Планета в падении находится в положении качеств, которые для нее, для ее реализации невыгодны. Реализовывать их можно. Вот, реализовывать их можно. Однако по падению человек может деградировать, если он будет этим активно пользоваться, потому что планете неудобно находиться в знаке падения. Поэтому одно из классических переводов слова «падение» — планета в позоре. Это логично. Человек, реализуя планету в падении, переступает некие границы, после которых он выглядит неадекватно. Человек, имея планету в падении, не чувствует обычно сам эти границы. Это проблема. Вот, скажем, Венера в Деве, одно из падений, да? Мы только что разбирали этот вопрос. Для Венеры в Деве абсолютно всерьез может спросить, а ты меня любишь? Не то, что, а за что? А что с этого буду иметь? С возрастом такой человек понимает, что вопрос неадекватный. Вот. Но как он будет на него реагировать дальше? Будет ли он рассчитывать на что-то? Будет ли он и дальше искать выгоды в любви и в чувствах? Это вопрос. Во всяком случае, сам по себе вопрос позорный. Марс в Раке. Типовая ситуация. Можно играть сильную личность до тех пор, пока мы не по-настоящему не напуганы. Мы не по-настоящему не находимся в ситуации, когда нашей безопасности что-то грозит. В этом случае Марс в Раке может повести себя, спасаясь бегством. Причем для него это неожиданно. Падение вообще реализуется неожиданно для владельца. То есть ты не понимаешь, в какой момент переступил нужную черту. Какой пример бы еще? Луна. А? Солнце в весах. Ха. Сатурн во льве. Во льве это изгнание. Солнце в весах. Проблема честолюбия. Проблема гордости. Чем больше такой человек думает о себе, тем больше он рискует, что будет попозорен. То есть естественное положение. Если при изгнании мотив зависть и ревность. Я хочу быть в центре внимания. Вот водолейская тематика. При весах проблема не загордиться. Другой акцент совсем. Потому что если такой человек этим увлекается, в какой-то момент у него все посыпется. Значит, опять же, проблематика для экзальтации. Сатурн в экзальтации – сильное положение у целого поколения, которое любит, ценит и умеет строить структуру. Это касается политики, это касается власти, это касается контроля. Это сильное положение, очень сильное положение для юридических дел, исполнительной власти, административной работы. Сатурн в Овне – противоположная картина. Человек – максималист в требованиях. У него нет середины, которая нужна в весах. Его заносит на поворотах от того, что он то любит, то ненавидит. То он кается, то он грешит, точно так же у него откат начинается. То есть тематика Овна, то есть падение, отрабатывает в том, что у человека нет чувства меры по отношению к дисциплине, самодисциплине и их применению, если мы говорим о психологических качествах. Опять же, в этом случае можно оказаться в достаточно позорном положении. То есть соскальзывание идет по тематике падения. Кроме обители экзальтации и их противоположных качеств, изгнания и падения, планета может оказаться в знаке, в котором она находится в родственной связи. По этому поводу в астрологии идут давние и серьезные споры. Споры эти, судя по всему, не закончены и вряд ли будут закончены в обозримом будущем. Подход, который проповедует средневековая европейская, а также арабская астрология, это использование триплицитетов. Индийская астрология подходит с идеей родства. Это достаточно разные вещи. К примеру, водный триплицитет управляется Марсом. Луна, таким образом, в водном триплицитете особых достоинств не имеет. Однако совершенно очевидно, что в водной стихии Луна находится в качествах, гармоничных ее основным свойствам. И поэтому подход к этим вещам, он различается. Поскольку я не претендую на то, что занимаюсь классической астрологией и соземляю эти вещи как бы за здравым смыслом, с наблюдением, я вижу, что Луна в Скорпионе далеко не всегда реализуется так, как предписывает ей только изгнание, его падение, прошу прощения. То есть это положение достаточно естественное для Луны, которая находится в родной ей водной стихии. Во всяком случае, это лучше, чем Луна в Овне. Значительно лучше разница видна. Поэтому я в практике использую идею родства. Насколько планета соответствует по своим качествам стихии, в которую она попала, если это знак зодиака, не дающий ей других достоинств, ни изгнания, ни падения, ни что-либо другое. Ну, скажем, типовое проявление, которое абсолютно неудивительно. Очень много мастеров боевых искусств с Марсом во Льве. Вот родственная стихия. это сильный фактор. Это фактор, который указывает, кроме прочего, на то, что у человека устойчивый фиксированный знак огненного типа, четко связанный с самосознанием и с лидерскими качествами, в которых он может проявить свою марсианскую харизму, если она у него есть. По традиционной астрологии Марс во Льве – никто, если он только не упадет в минорные достоинства. Однако по факту я вижу, что это реально сильно действует. Меркурий в воздушной стихии, как бы далеко не надо ходить, это очевидные вещи. Это совпадает и в традиционном подходе, и вот в подходе с идеей родства стихий, что и в Водолее, и в Весах Меркурий находится в естественной для него среде обитания. Воздух, контакты, коммуникации и так далее. Да. Надо смотреть аспекты. Я знаю Меркурий близнецы, в близнецах, которые не умеют говорить. Надо смотреть, потому что одного знака, один знак будет давать прилагательное. В данном случае это Сатурн, сатурнианское и ураническое проявление. Два управителя, фиксированный знак и воздух. Это должно давать достаточно хваткое мышление, однако требующее дисциплины Сатурн, требующее системности, требующее терпения для обучения. Вообще-то знак считается одним из научных Меркурий в Водолее. Не помню кто, Шестопалов, поправьте меня, если ошибаюсь, считал, или Левин считает, что Меркурий в Водолее вообще в экзальтации. Вот. Ну, я с этим не согласен, однако. Но я считаю это положение однозначно сильным, поросственной стихией. Да.
А можно все-таки определить, что такое пораженная планета? Вот я нигде не могу четко, везде разные, пораженные.
Совершенно верно. Везде разные термины, потому что каждая школа по-своему понимает слово поражение. Ну, вот, ну, для того термина, которым я пользуюсь, я понимаю в натальной астрологии следующим образом. Пораженная планета, которая не имеет собственной силы в знаке, то есть она находится в изгнании или падении, у нее плохое положение изначально. Кроме того, пораженная планета должна иметь преимущественно напряженные аспекты, а лучше вообще не, лучше, без гармоничных аспектов, то есть у нее вообще нет конструктивного способа решать проблемы. Она может только вредить или испытывать ущерб. Вот в таком случае я воспринимаю планету как пораженную. Если она еще при этом ретроградна или сожжена, имеем полное счастье, полный набор признаков.
Пораженная.
Да. То есть в этом случае имеем законченную картину каких-то какого-то количества сложностей. Если только напряженный аспект, это не является проблемой.
Да.
Почему? То есть эта проблема является, но это не пораженная планета, а вполне может быть поражающей. Mm-hmm. Если только напряженный аспект, это похоже на, скажем, в классе ученика, который вступает со всеми во взаимодействие, исключительно дергая за косички и ударяя портфелем по голове. Вот. Если, да, но это если он сильный, он проблема для других, если он при этом сильный. Вот. Он действует конфликтно. Вот. Он поражает других, с кем находится. Для него самого это проблемой не является. Если он в обители, в экзальтации, ради Бога. Он проблема для тех, с кем в контакте, на самом деле. Поэтому напряженные аспекты сами по себе не являются поражающим, это зависит от силы еще. Если же она, опять же, да. Нет. Нет. Хороший вопрос. Соединение с Лилит считать ли поражением? Значит, нет, не считать, потому что это не физическая точка. Она не может испортить физическую кондицию планеты, только если мы поведемся у нее на поводу. Она, безусловно, дает определенные гадости в виде искушений на протяжении жизни. Вот. Насколько мы далеко пойдем в эту сторону, во многом зависит от нас, а не от Лилит. Лилит просто-просто есть, мы с ней, мы ее учитываем. Поражением это считаться не должно, глубоко в этом убежден. То есть полноценное поражение, это моя философия на этот взгляд, это планета, у которой нет конструктивного способа действовать. У нее изгнание или падение, то есть ущерб качеств изначально, и у нее нет способов реализовать себя при помощи других планет, при помощи гармоничной поддержки. Нет взаимной рецепции, только напряженные аспекты. Ну, если она еще имеет дополнительные ущербы, типа ретроградности, сожжения или чего-то еще, или падающего дома, ну, тогда это, честно говоря, завал. Вот, потому что дом, которым она управляет, можем сразу говорить, знаете, вот как-то вот погладить вас сначала, да, успокоить, найти способы обговорить эти вещи, потому что, может быть, это говорить не надо вообще, если человек не пришел с этой тематикой. Из тех вещей, которые помню по этому поводу, по этому заданному вопросу, у меня в Одессе был вопрос, один из самых неприятных в моих консультациях. Я человек хороший, я в это верю, несмотря на изгнание и падение в моем гороскопе в половине планет. Я объективно не люблю заниматься тяжелыми делами. И консультации типа того, что есть неизлечимая болезнь, или как была в Одессе ситуация, брат попал при самозащите убил двух человек. Вот, его посадили, потому что по нашим законам виноват теперь он. Вот самозащита как бы не вопрос. Я попробую докажи, что на тебя напали. Его посадили на пожизненное. Его сестра его очень любит. И уже много лет, не помню, 7 или 8 или 9, ну под десяток уже, пытается его оттуда вытащить. В ее карте, только я вот не помню, правитель третьего дома или планета третьего дома, в изгнании сожжена и поражена аспектами. Вот. И там вот картина такая, что если брать из натальной астрологии, должен был сказать, брат у вас потерян. То есть он буквально, он есть, но он не здесь, и он никогда не сможет вернуться. Вот. Я харарами тогда не пользовался, поэтому другого ответа я не дал. А с этим ответом пришлось работать долго. Она сказала, что я понимаю, я ей сказал, что это не, как бы не пророчество, это не приговор, я могу ошибаться. У меня есть определенный опыт в астрологии, мне его всегда мало. Вот, поэтому давайте относиться к тому, что, наверное, я, может быть, чем-то ошибаюсь. Он сказал, я так к этому и отношусь, потому что, что бы вы мне ни сказали, я все равно буду пытаться его доставать. И это, кстати, хорошо описывает ситуацию в ее натальной карте. Потому что для нее эта пораженная планета – это отток ресурсов в ее жизни. Времени, сил и денег, на которые ее уже дважды кинули, пообещав вызволить брата. Вот картина, которая описывается сожженным гороскопом. У нее это третий дом, поэтому у нее это брат. Ничего удивительного. А попадись такая планета в седьмой, в первый, не дай бог, в десятый, ну, четвертый еще там тоже все свои есть вопросы, в пятый. Вот, это уже жизненная проблема вполне серьезная. Поэтому вещи эти, к сожалению, предсказуемы. И еще одна из неприятностей, о которой я буду сейчас говорить, сейчас же и скажу. Одна из неприятных сторон астрологии в том, что благодаря свободе воли, натальной астрологии, мы так все построены, как люди, что нас очень легко толкать пинком, но очень трудно тянуть, заманивать морковкой. И поэтому почти у всех, у кого есть проблемные аспекты, они отыгрываются. Очень легко прогнозировать и просказывать маленькие чудеса, если вы видите в карте гадость. Вы не пройдете мимо, человек о ней знает, он о ней в курсе. Все будет описано так, как вы опишете. Гармоничный аспект его надо еще реализовать, потому что он является шансом. И не все люди могут, скажем так, не все люди испытывают потребность их реализовывать. Самый памятный у меня по этому поводу клиент с неплохой картой. Но когда у него шли хорошая ситуация в прогностике, пока шла квадратура, у него была активная борьба за жизнь. У него шел бизнес, он что-то делал, сражался, злился, приходил, пил водку, все у него получалось. Мечтал о спокойной жизни. Начинались трины, он уходил в запой. Вот, потому что ничего нет, значит, время, есть свободное время, есть деньги. А куда их деть, непонятно. И у него чувство, я давно хотел. И начиналось компьютерные игры, стрип-клубы, запой. Пока не заканчивалась какой-то квадратура очередной. Деньги кончились. Он понимал, что нет, это хватит. Вот специфика, да? Трин позволяет нам расходовать ресурсы, как мы хотим. У нас есть время и возможности. Будь он чуть более конструктивен по своей карте, он бы вкладывался, инвестировался, он бы развивался. Вот. А он их прогуливал, он имеет на это право. Трин позволяет ему такую возможность. Так.
Можно?
Да.
Дева, конец, весы, то есть переход, кардинальный знак. В частности, спрашиваю, да, четыре планеты в моем гороскопе, Марс, Солнце, Дева, потом переход Меркурий и Плутон. Этот стерео рассматривают по-разному. В Харари не соединяют, понятно, да, с применением престарх методов. Сегодня рассматривают как стерео. Ваше мнение.
Спасибо. У меня вопрос уже сегодня второй, поэтому однозначно забегаем вперед. Я хотел его на аспектах обсудить, да. Но это одно из отличий натальной астрологии от харарной. Радикальное отличие. В натальной астрологии граница знака является четким пределом, дальше которого аспект не идет. По этой причине даже и существуют такие вещи, как луна без курса, например. Что вот добралась до конца знака, все, приехали, дело закончилось. Дальше конца знака оно не пойдет. Дальше меняется ситуация. В натальной астрологии картина другая, потому что у нас есть возможность использовать аспекты благодаря нашему росту эволюции так, как они заложены на натальной карте, не символически, а напрямую. Знаков зодиака, напомню, на небе нет. Границ между знаками зодиака на небе нет. Это не физический фактор, он вымышленный в определенном смысле слова. И я очень часто вижу, что аспекты через границу знака, не только соединения, работают. Работают весьма показательно. Другой разговор, что некоторые вещи надо делать. Первое, сужать орбис через границу знака. Я условно сужаю орбис два раза. Это не экспериментальным путем, это скорее чисто умозрительно. Что я вижу, что хорошо это работает, когда граница узкая, расстояние небольшое. И второе, что наличие планет в разных по стихиях будет отыгрываться как наличие планет в разных стихиях. То есть нужно трактовать их так, как они находятся в своих знаках. Это неполноценное соединение, когда они в одном знаке с общим управителем. Но тем не менее эти вещи будут действовать вместе. Значит, ну раз мы за это зацепились, сделаем небольшой перерыв, я покажу просто живой пример. Не перерыв в смысле, а демонстрацию качества. Карта номер 6. Карта Адольфа Гитлера. Известная, любимая астрологами. Адольф Гитлер, фюрер Третьего Рейха. Почему любимая, известная астрологами? Потому что достаточно точно известно время рождения. Оно не обсуждается. Карта разбиралась еще до войны астрологами. То есть она очень обсуждаемая, она достоверная, не является проблемным. Почему я сейчас к ней обратился? Не в плане полного разбора, а в плане показать иллюстрацию к вопросу, о котором мы сейчас говорили, аспект через границу знаков. У него есть соединение Солнца и Меркурий. Если быть точным, у него сожжение Солнца и Меркурий. Традиционная астрология не рассматривала сожжение как аспект через границу знака. Однако, опять же, возвращаясь к психологии, к натальному анализу, на небе нет границ знаков. Однако солнечная корона на небе есть. Если планета находится в рамках солнечной короны, все равно в каких знаках она находится. Планета будет находиться в рамках засветки. Еще один характерный пример, потому что он классический говорун. Вот. Эта личность была мне интересна. Вот. Из-за особенностей своего гороскопа я вообще мне интересны харизматики. Вот. Мне интересны люди, которые что-то добились и сделали. И тот же Гитлер, который с его неудачным гороскопом стал фюрером Третьего Рейха, мне был любопытен, каким боком он это сделал. Я читал и «Майн кампф», я читал несколько его биографий. Одну из самых интересных – это трехтомник Иоганна Феста. Самая подробная, самая тщательная и честная биография, на нее ссылаются очень многие ученые. Он четко пишет, что Гитлер был, что образ, навязанный массовому мышлению кинематографом, это образ придуманный, в том числе и врагами, потому что он был предельно меланхоличным, флегматичным типом. Он в обычном быту, кстати, можете вспомнить съемки с ним, документальные, вспомните, как он ведет себя не на трибуне. На трибуне он ведет себя как Меркурий в Овне, все логично. Как он себя ведет в быту? Абсолютно мертвое лицо, отсутствие мимики, отсутствие жестикуляции, замедленные движения, характерная сутулость. Чтобы погладить собаку, он наклоняется в три приема. То есть типаж, только не знаю кто может назвать его холериком. Потому что все видят в нем флегматика или меланхолика, слабые темпераменты. Это на трибуне он реализовался как Меркурий. К чему вернусь? Солнце с Меркурием в соединении. Это один из самых забавных и смешных фактов в его биографии. В его описаниях, прошу прощения. Есть тоненькая книжечка, называется «Застольные беседы фюрера». Вот, я ее рекомендую почитать тем, кто любит фашистов, и тех, кто фашистов ненавидит. Однозначно прочищает голову. В чем дело? Все знали, что фюрера несет, когда он разговаривает. У него недержание речи, самое настоящее. То есть у него настолько сильно работало соединение Солнца и Меркурий, вот, что он не был способен остановиться даже за столом не в качестве вот выступления типа тост, да? А просто сели все, секретарши сели, офицеры сели, и фюрер без вступления начинает рассказывать про вшей, про то, что если бы он не бросил курить, нация бы умерла, без перехода с темы на тему. Стенографистки записывались к нему в очередь, потому что они обязаны были стенографировать его речи. Но на три часа, а он по два, по три часа не затыкался. Сожжение Меркурия. Крайний субъективизм при огромной силе к разговору. Вот, он по два, по три часа вещал за столом. И они были вынуждены слушать, не начиная есть, потому что это неприлично. Потом пишут, что фюрер точно так же, как начинал говорить, так же и затыкался мгновенно. Вот у него кончился поток. Все, он истяк. Можно есть. К чему рассказываю? Аспект Солнца-Меркурий. Соединение через границу знаков. Более того, он в орбисе сожжения. И учитывая то, что мы знаем об этой личности, у него классический сожженный Меркурий. Крайний субъективизм в мышлении. Я забегаю сейчас вперед, говорю о сожжении, я буду к этому возвращаться. Крайний субъективизм в речи и в мышлении о себе. Он абсолютный эгоцентрик в речи. У него мышление построено только так, что все от «я». Это главная проблема сожжения планеты. Планета зациклена на самости человека. Он классический пример того, что аспект работает. По факту работает, да, не в смысле теории, а вот есть живой человек, у которого этот аспект живой, покойный, у которого этот аспект работал в полную меру. Отвлеклись. Значит, аналогично. Любой аспект будет действовать на натальной карте через границу знаков. Я это вижу постоянно. Есть вот пример, который вот вы сейчас приводили, да, стеллиум на границе льва и девы. У Мадонны такой, тоже вполне показательный, насколько я помню, он Мадонны. Еще у кого-то есть. То есть через границу знаков аспект действует как соединение. Но у него есть поправка, что каждая планета действует не слитно под единый управитель, а действует с сохранением собственных качеств, собственного знака. Вот, скажем, по Солнцу он телец, а по речи он овен, со всеми холерическими, истерическими припадками, которыми он известен. Причем в значительной степени продуманными. Сохранилась масса фотографий, как он строил свою жестикуляцию перед зеркалом. Возможно, видели эту серию. Вот, то есть он перед зеркалом, это управитель асцендента ретроградный, кстати, к слову, в тельце сильный, чистое самолюбование. Перед зеркалом отрабатывал, как он эффектнее выглядит. Он тратил на это уйму времени. В 20-м столетии он один из самых известных публичных политиков. Он первый придумал туры по городам, чтобы вот самолетом и на всех охватить. Он первый устраивал целые представления своих публичных выступлений с прожекторами, с музыкой, с группой поддержки, которая хлопает в зале. То есть он хорошо, он большой специалист в этом вопросе. Он один из лучших ораторов 20-го столетия при всех его минусах. Отвлекся. Идем дальше. Минорные достоинства. Значит, здесь я могу сказать, что на данный момент у меня лично это в процессе изучения. Большого опыта использования у меня нет. Одна из причин связана с тем, что минорные достоинства являются достаточно спорной темой. Я имею в виду прежде всего термы. Существует около 6 систем терм самых разных авторов, которые отличаются и по границам, и по управлениям. Считается, что термы должны давать планете внешние заметные качества проявления. Из-за этого изобилия термов не хватает рук, не хватает времени довести это дело до ума. Это явно нуждается в экспериментальной проверке. Нельзя в астрологии брать на веру что-то. Вот, скажем, взять и сказать, вот это Птолемея я взял, а это Птолемея не беру, например. Поэтому могу сказать, да, термами заниматься надо, вот, но я, к сожалению, ничего по термам добавить не могу. Я достаточно долго рассматривал тематику до тех пор, пока появились фасы, то есть идея это фаса в традиционной астрологии, использовал деканы как трети знаков, соответствующие по управлению планете, следующей в данной стихии. Ну, например, первый декан Овна – Марс, планета, управляющая Овном. Второй декан Овна – планета, следующая, управляющая в огненной стихии. Там Лев следующий, значит, следующая Лев. Третья будет уже иметь стрельцовский или юпитерианский привкус. Я экспериментировал с этими вещами, пришел к выводу, что это интересно для профориентации. Действительно интересно. Потому что, видимо, на уровне психологии это проявляется четко, в частности, при положениях МЦ. То есть планета-модификатор декана не фаса по традиционной астрологии, а именно вот этот вот индийский ход, связанный с тригонами стихий, проявляется в психологических качествах, приписываемых этой планете, как младшее управление. Поэтому, скажем, люди со скоплением в начале Овна имеют гораздо более, марсианский просто, да, это понятно, но вот как-то вот динамичный, напористый, нахрапистый характер, да, чем люди с серединой Овна, где откровенно лидирует самодемонстрация, самопрезентация. То есть не пробивные качества, а желание блеснуть и показаться. А конец Овна, пожалуйста, мы только что смотрели Юпитер в конце Овна, да? Это юпитерианская тема. Это тематика, пропаганда, идеология, авторитет и подобного рода вещи. Поэтому для Меркурия, оратора и политика абсолютно естественное место. То же самое касается любого знака. Скажем, тот же Лев, но это не огненную стихию, какую-нибудь другую. Хороший вопрос. Значит, еще одна из причин, почему я держался довольно долго и держусь все еще в использовании деканов, потому что деканы, системе деканов не противоречат высшие планеты, потому что они в нее вписываются естественно и гармонично. Это, естественно, уранический деканат, то есть считается, что это максимально ураническое проявление, потому что это управитель Водолея. Второй деканат будет меркурианский, последний деканат будет весовский, и значит, соответственно, там будет акцентированная Венера. Первый деканат Козерога сплошь и рядом связан с административной властью. То есть наличие планет в первых градусах, в первом деканате, первых десяти – это Сатурн. То есть у человека либо наука – Сатурн, либо администрация управления – Сатурн. Середина Козерога, она очень часто указывает на ремесла. Это венерианская тематика. Она может быть связана со строительством. Сатурн плюс Венера – это тоже венерианская тематика. И, наконец, последняя часть очень часто связана с медициной. Это я тоже видел. и должна быть по логике вещей связана с наукой, потому что меркурианское это дело. Вот эти вещи я наблюдаю. То есть в это я не только верю, у меня есть какой-то прикладной опыт, которым я могу поделиться. Однако я считаю, что минорные достоинства однозначно нуждаются и в исследовании, и в изучении. Потому что ряд финтов, которые связаны с созданием мелких чудес в астрологии, возможны только, если мы начинаем разбивать знаки на отдельные детали. Существует знаменитая легенда, ну их много об астрологах, легенд, некоторые из которых откровенно абсурдны, потому что ну, это не легенда, это пиар. Вот, кого-то когда-то, кто эту легенду пустил, и так она и вошла в историю. Ну, скажем, сейчас не помню астролога арабского, не помню. Значит, у него существовала, о нем существует легенда, что его, поскольку он был придворный астролог, его как-то вызвал к себе государь тогдашний, задал ему вопрос, ни много ни мало, о чем я думаю. Вот, тот построил хорар, сказал о беременной корове. Есть версия этой легенды о белой корове. Вот, насколько я могу судить по методологии астрологии, это невозможно сделать. Просто потому, что количество вариантов намного больше, чем количество планет и их разновидностей. А вот когда легенда, скажем, описывает Бонатти, который порекомендовал своему патрону выступить ночью против врага и победить его малыми силами, при этом, будучи раненым, по-моему, в правое бедро, болезненно, но не смертельно, я понимаю, что он использовал минорные достоинства. То есть он подобрал момент, а потом, рассматривая знак как наименьшее деление, он нашел, что бедро, Марс, скажем, пораженный Марс, ранение, находился в зоне, которая отвечает за бедро в этом хорарном вопросе. Он сравнил силу чего-то с чем-то, пришел к выводу, что это будет сильно, но не смертельно. То есть астрологической логике здесь соответствует все. Осталось только разобраться в нюансах. Да.
Скажите, пожалуйста, а управители меняются, если идут
ретроградные? Хороший вопрос. Значит, вот это одна из тем очень любопытных насчет использования высших планет как управителей. Натальная астрология – большой сторонник, что это однозначно надо делать. Это не харары. В харарах проще и надежнее пользоваться септенером. В натальной астрологии без высших управителей тот же самый Скорпион мы просто не поймем. Вот. То есть это однозначный фактор. Другой разговор, что я пытался проверять, вот так как это описано у Вронского, что если, скажем, существует, что ретроградный Сатурн управляет Водолеем, например, да? Вот. У меня не получалась эта идея. Вот. Может быть, я проверял плохо. Также я замечаю в натальной астрологии, что люди лучше чувствуют один из двух управителей. Это тоже явление типовое. То есть не всегда два, а именно один. Я не поймал пока систему. У меня есть ощущение, что это связано как-то с дневным и ночным рождением. Но чтобы довести это до ума, надо просто опять же взять десятка два карт, хотя бы десятка два, и уловить принцип. А на это нужно время, на это нужны силы. Потому что в практике я часто вижу, что работает два управителя, и один человек воспринимает лучше. Вот, скажем, с тем же Водолеем, как управителем МЦ, специально отбирал такие карты, он до ума не довел этот эксперимент. В значительной части Уран смотришь по положению в доме, по аспектам, хорошо описывает профессию и способы достижения. Берешь других людей, Сатурн, аналогичная картина. В чем нюанс, пока непонятно. Плутон как управитель Скорпиона, яркий пример. Я уже говорил по этой тематике, что финансовую тему как таковую, тему власти, акцент на Скорпионе в структурах, которые не лично применяют насилие, а применяют его организованно, МВД, налоговая, не поймешь, если пользоваться просто минорным управителем. Но бывает так, и тоже нередкая ситуация, что минорный хорошо описывает ситуацию. Поэтому исключать высший управитель нельзя в натальной астрологии ни в коем случае, но не хватает какого-то еще ключа, который бы позволял четко ориентироваться в этой карте, важнее этот или этот. Одна из проблем в астрологии связана с тем, что нужно радикально менять подход вообще к астрологии и иначе трактовать положение планет и иначе ориентироваться на смысл планет. Ну вот, скажем, в примере, который я говорил с боксерами сегодня днем, да, с перегринным Марсом, эта вещь вполне очевидна, когда ты рассматриваешь в логике, что Марс является управителем войны и управителем спорта. Но можно идти в рамках астрологии, которая считает, что раз Марс у вас не имеет отношения к первому дому, то он вообще не ваш, вам не принадлежит и описывает других людей. А значит, допустим, у вас сильный управитель первого дома, Луна. Вот Луной вы морду ему и набили. Я не шучу. Есть такая логика. И логика эта частично правильная. Буду показывать карту, в которой прекрасно. Кстати, далеко не ходим. Карта номер 6, карта Гитлера. Я ее планировал просто разбирать первой, потому что она самая скучная. Вот, и она самая понятная. Обратите внимание, управитель первого дома – асцендента Венера. Управитель седьмого дома – Марс. Марс в изгнании, в соединении с Венерой, ей же и управляется. У этого человека была фантастическая способность завоевывать других людей. Его забороли с огромными усилиями. Именно ему, в Майн Кампф, принадлежит шикарная цитата, которая описывает это положение просто шикарно. Значит, дословно звучит: «Секрет победы в том, чтобы всегда бить слабых». Сильный управитель первого подавляет слабого управителя седьмого. Я вам буду показывать еще одну карту из этой серии в точности с той же логикой, но у профессионального бойца. Поэтому логика правильная. Другой разговор, что Марс у боксера должен описывать некоторые важные качества. Не уходим далеко в Луну, в Венеру и в остальные прелести.